Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 октября 2020 года. Ответственность за всех. Вопрос. Для интегрального обучения необходима группа единомышленников, поскольку знания вторичны, а укрепление связи первично. Каждому достаточно выстроить общество минимум из 10 человек для того, чтобы обучаться и внутренне изменяться. В такой среде он получает уверенность, ощущение безопасности и так далее. Но есть такое явление, как социальная лень. Находясь в группе, всегда есть возможность отлынивать. Как с этим бороться? Ответ. В группе все должны заботиться обо всех, чтобы все были активными участниками и показывали всем пример. Каждый за всех. Вопрос. Когда вы обучались один на один со своим учителем, вы понимали, что если что-то не запишете, не запомните, не усвоите, то никто вам не поможет? А в группе людей я всегда могу увильнуть, считая, что кто-то сделает за меня. Как быть? Ответ. Я не знаю, поскольку не был в таких условиях. Я был со своим учителем и понимал, то, что он мне дает, я должен запомнить и передать. И я это делаю. Из телевизионной программы «Навыки управления» 24 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Идеальные супруги. Вопрос. Каким должен быть, с вашей точки зрения, идеальный муж? Ответ. Идеальный муж – это тот, которым довольна жена. А если она не будет им довольна, он не станет идеальным. Ведь кто дает характеристику мужу? Жена. Вопрос. Как сделать так, чтобы жена была довольна? Ответ. Женщине много не надо. Чуть больше говорить ей, насколько ты ее ценишь, любишь, уважаешь, насколько она привлекательна в твоих глазах и становится все время лучше. Вопрос. А какой должна быть идеальная жена? Ответ. Идеальная жена – та, которая поддерживает, подбадривает своего мужа. Именно в таком случае у них появляются огромные внутренние силы. У каждого и у обоих вместе. И они могут все преодолеть и построить действительно хорошую семью. Из телевизионной программы «Кабала Экспресс» 1 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Отрывки из урока 21 октября 2020 года. Нет ничего, кроме человека и Творца. А все, что находится между ними, весь мир, существует лишь для того, чтобы связать меня с Творцом. Получается, что правило «возлюби ближнего, как самого себя» направлено на Творца. Ближний – это Творец, а вся неживая природа, растения, животные и люди помогают мне выяснить мое отношение к Творцу. Если я налаживаю добрую связь с творениями, то постепенно устанавливаю связь с Творцом. Творец не хочет раскрывать себя мне немедленно, а прячется за разными образами этого мира. Если через них я научусь, как относиться к другим по-доброму, то в итоге достигну отдачи Творцу. И на самом деле Творец находится не за ними, а внутри них. Поэтому в такой форме я продвигаюсь и настраиваю себя на него, а эти творения, стоящие между мной и Творцом, помогают мне достичь подлинного намерения ради отдачи Творцу. Ведь я естественным образом чувствую к ним отторжение, поскольку забота о других противна моей эгоистичной природе. Но я могу понемногу изменять себя, преодолевая ступень за ступенью, неживую, растительную, животную, человеческую, пока не начну относиться с любовью ко всем. И тогда я раскрою, что это не творение, а Творец так скрывался от меня, чтобы позволить мне развиться и выстроить правильное намерение отдачи по отношению к нему. Свет, возвращающий к источнику, постепенно дает нам новый разум и чувства, и мы начинаем понимать, что любовь к творениям и любовь к Творцу – это одно и то же. Ведь по мере исправления себя я начинаю любить в творениях часть Творца, который в них скрывается. Если я исправлен и смотрю не со стороны эгоизма, а со стороны желания отдачи, то люблю в творениях не их животные качества, а свет Творца. Если я вижу, что в товарищах есть часть Творца, они все принадлежат одному полю, благословенному Творцом, и все несут внутри себя Творца, облачающегося в них, то начинаю их любить и привязываюсь к ним, как к Творцу. Для меня это становится одно и то же. Нет иного пути приблизиться и прилепиться к Творцу, как только через товарищей, внутри которых он находится. Из утреннего урока по статье Бааль-Сулама «Любовь к Творцу и творениям» 19 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Вектор. Суть действия измеряется и оценивается только согласно его намерению. Намерение побольше отдать приближает человека к Творцу. Намерение побольше получить отдаляет его от Творца. А посередине между намерением ради отдачи и намерением ради получения находится нейтральная нулевая точка, из которой человек решает, где ему находиться – в духовном мире или в материальном. Духовный мир весь действует в намерении отдачи, и как только мы действуем эгоистически, тут же ощущаем материальный мир. Сколько отдать и сколько получить – это уже не столь важно. Главное, что ставит нас по одну или другую сторону границы между духовным и материальным – это наше намерение. Основная проверка в том, к чему стремится человек, а не насколько сильно его желание. Смена намерения – это как переключение передачи в автомобиле с переднего на задний ход, в зависимости от которого я движусь вперед навстречу Творцу и творениям или назад. Намерение зависит от того, куда стремится мое сердце – наружу, к другим, к товарищам, а через них к Творцу или к себе. Этим определяется, куда я иду – работаю на Творца или на самого себя, продвигаюсь к товарищам и через них к Творцу или приближаюсь к себе. Все это зависит от намерения, и только уже потом от желания, которое ему подчиняется. Для проверки намерения надо отвлечься от самого действия, чтобы оно стало неважным, а главное было, ради кого я его делаю и кому оно на пользу. Этим определяется, нахожусь я в мире Творца или в собственном мире, в своей ракушке. Намерение, направленное наружу или внутрь себя, делит мою реальность на две части. Часть, относящуюся ко мне, то есть я, мое, и часть вне меня, то есть товарищи и Творец. Если я хочу существовать в мире Творца, а не в своем тесном животном мирке, то должен все время проверять направление своих мыслей. Книга Зоар говорит, что у людей с эгоистическим намерением глаза смотрят внутрь самих себя, а потому они совершенно слепые и не видят огромного мира, находящегося вокруг них. Они не могут представить ничего, кроме этого мира, и так и живут в нем и умирают. Эта жизнь дана для того, чтобы поменять направление своего взгляда из себя наружу и открыть мир Творца, который называется Высшим миром. А низший мир – это тот, который мы видим, когда смотрим в себя и стараемся ради себя. Я должен проверить, куда направлен вектор моих мыслей и желаний – на меня, на мою пользу, или на других и через них на Творца, то есть куда тянется мое сердце. Из утреннего урока по статье Бааль-Сулама «Любовь к Творцу и творениям» 19 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Право на уважение. Вопрос. Уважение от латинского respectus означает внимание, почтение, защиту. Уважение определяется как почтительное отношение. Особая оценка кого-либо, основанная на признании его достоинств, заслуг или высоких качеств. Что вы понимаете под этим словом? Ответ. Уважение – это оценка человека по его свойствам, заслугам, восхищению его достижениями. Вопрос. В своих книгах вы пишете, что в жизни человека уважение окружающих даже важнее денег. Но по пирамиде Маслоу самое высокое – это саморазвитие, самореализация, знания. Почему же вы все равно говорите об уважении? Ответ. Смотря как рассматривать это. Уважение к другому, к Творцу, к чему-либо вне себя – это то свойство, которое подталкивает нас к реализации. Вопрос. Как вы думаете, каждый человек имеет право на уважение? Ответ. любой человек, старающийся выполнять свою функцию, заданную ему природой, достоин уважения в своем стремлении. Вопрос. Какое человеческое качество достойно уважения? Ответ. Желание постоянного роста, самореализации. Человек должен постоянно проверять себя, насколько он достоин самоуважения, за что и как. Это связано с осознанием своей личности, с самоконтролем. Он должен уважать себя за то, что выполняет свое предназначение. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 7 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Цель природы и ее достижения. Вопрос. Есть ли цель у природы и какова она? Ответ. Цель природы – привести человека и все человечество к совершенству. Вопрос. Каковы планы природы на ближайшее время? Ответ. Они заключаются именно в этом. Мы дошли уже до такого уровня развития, когда перед нами остался только последний этап. Вопрос. В это надо верить или можно просто проверить? Ответ. Нет, проверить это нельзя, надо реализовать. Вопрос. Какие есть риски отойти от цели, ведь немного отклонившись, мы уже не сможем ее достичь. Чего опасаться? Ответ. В любом случае мы достигнем конечной цели, в этом нет никакого сомнения. У природы нет ошибок, она все равно ведет нас вперед. Только она желает, чтобы мы поняли, осознали, приняли, реализовали эту цель с ее помощью, но максимально самостоятельно. Вопрос. И все же, чего опасаться? Ответ. Опасаться нечего, только самого себя. Из телевизионной программы «Навыки управления» 2 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Зло уничтожать нельзя. Вопрос. В интернете полно фашистствующих элементов, расистов, и антисемитизм зашкаливает. Посмотрите, что творится внутри стран. Бунты, противостояние правительствам. В мире много зла. Вы подтверждаете, что его действительно много? Ответ. Хороший мир создал Творец. Реплика. Да, он сказал, я создал зло, и сейчас мы видим воочию, что он действительно создал зло. Великий каббалист Бальсулам писал. У всего существующего в действительности, и хорошего, и плохого, и даже наихудшего, и самого вредного в мире, есть право на существование. Никакое явление нельзя истреблять и уничтожать. Конец цитаты. Ответ. Да, только лишь исправлять, уравновешивая противоположным ему. Реплика. Дальше он пишет. На нас возложена задача исправить это и вернуть к своему корню. Конец цитаты. То есть зло, которое приходит в мир, человек хотел бы уничтожить. Например, он не хочет, чтобы у него был этот вирус. Ответ. Потому что он рассуждает из своего эгоизма. Если бы он рассуждал с точки зрения соединения с Творцом, то он сказал бы, все имеет право на существование. Все имеет право на существование. Очень хорошо, что это зло. И очень хорошо, что оно существует. А как оно приведет нас к добру? Ведь с одной стороны все одно, а с другой стороны указывает на противоположное себе. Вопрос. Как я могу так логически рассуждать в тот момент, когда оно ко мне приходит? Зло ко мне приходит, и первая моя реакция, чтобы его не было. Я жил нормально, у меня было все хорошо и в доме, и в семье. Ответ. Правильно, инстинктивно верно. Вопрос. Но почему я должен страдать? Объясните мне. Ответ. Ты не должен страдать. Реплика. Тогда я должен уничтожить это зло. Ответ. Нет. Этим ты не уничтожаешь зло. Наоборот, этим ты его растишь. Вот что интересно. Как левые, так и правые, добрые и злые, все они, каждый со своей стороны, лишь культивируют зло и ни в коем случае его не уничтожают. Вопрос. Почему они этого не понимают? Мы видим с годами все большее и большее противостояние. Ответ. Односторонний взгляд на мир. Вопрос. А они могут провести какое-то логическое научное исследование и увидеть, что становится только хуже, и их сопротивление делает хуже всему миру? Может человек сесть и подумать? Ответ. Ты видишь, что нет. За тысячи лет существования человеческого общества к этому не пришли. Такое было когда-то немного, когда люди воевали между собой и брали крепости. Тогда через крепостные стены даже забрасывали еду своим противникам, потому что хотели победить их не голодом, не мором, а своей доблестью. Есть несколько таких примеров, но это было давно, когда воевали не огнестрельным оружием. Вопрос. Так что же делать? Как ввести в мозг, в сознание, в сердце воюющих со злом, что это бесполезно, это только растит зло? Ответ. Только лишь образованием и воспитанием. Только лишь пояснять им, что зло невозможно истребить. Зло и добро – это два качества мира, которые идут параллельно. Поэтому ты ни одно не можешь истребить, ни другое. Увеличивая или уменьшая одно, ты этим самым влияешь на другое, но ни в коем случае не уничтожаешь его. Реплика. Бальсулам говорит, что всех злодеев мира надо тоже беречь, не уничтожать. Как вы это объясните? Ответ. Я говорю об этом абсолютно спокойно. Над ними стоит Творец. Он опускает каждого на ниточки в этот мир. И вот они в нем шебуршат, шебуршат. Мы не имеем права их уничтожать. Надо раскрывать их ничтожность, вредность и параллельно еще и другие, добрые, противоположные им персонажи и действия. Если в нашем мире проявляется зло в лице какого-то злодея или кучки людей, неважно кого, ты должен в этой мере раскрыть в мире добро. Только таким образом ты можешь воевать со злом. И даже не надо с ним воевать, надо его правильно уравновесить. Тогда оно раскроется как необходимое для проявления добра. Изначально зло раскрывается лишь для того, чтобы мы в нашем мире раскрыли, развернули и увеличили добро. Вопрос. То есть, чем больше зло, тем больше добра проявляется? Ответ – да. Реплика. Вторая часть – не уничтожать зло – все-таки требует еще какого-то объяснения. Ответ. Ты не можешь уничтожить зло, потому что это сила мира, сила, которая проявляется в мире, в человеческом обществе. Ты можешь только лишь уравновесить его добром так, чтобы они оба, и добро, и зло, сосуществовали вместе вечно, и между ними было бы самое комфортное состояние человечества, когда оно вбирает в себя обе эти силы и строит из них образ высшей силы. А как иначе ты построишь высшую силу? Только лишь правильным объединением добра и зла, которые оба исходят от него. Поэтому Творец и говорит: «Я создал зло, а затем создал добро для его исправления». Зло является основой мира, а добро для его исправления. Реплика. Это красиво. И вот все-таки я думаю, смог бы я вот так относиться к злу, настоящему, страшному, огромному? Ответ. Приподнимайся над своим эгоизмом, и сможешь. Над эгоизмом. Зло тебя вынудит приподняться над эгоизмом, а добро нет. Все строится на абсолютной инверсности. Выверни наизнанку, и получишь истину. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 10 августа 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.